зазеркалье. С ума сойти.
Всем привет, с вами снова Радио Зазеркалье, мы по-прежнему вещаем из Кащенко. Привет всем, кто нас слушает, в том числе и лепрослушателям нашим, большой и теплый привет. И давайте для начала поздороваемся, кто у нас сегодня в студии. Это Николай Варановский.
Здравствуйте.
Дима Андреев.
Добрый день.
Ася Кривец.
Здравствуйте.
Михаил Ларсов.
Здравствуйте.
Майк Элза.
Hey.
Я Даниил, ну и, конечно же, наша всегда присутствующая фамилия Чита Благовых. Это Даша и Виталик. И сегодня мы поговорим о времени. Что это такое вообще? Существует ли время как физическая величина? Что вообще каждый подразумевает, когда говорит о времени? И, наверное, я начну с того, что обсужу такие вещи, как бы это сказать... свойство времени сжиматься и разжиматься. Это когда что-то происходит, например, когда я был в школе, это было видно, например, что-то я сегодня не очень хорошо говорю, например, когда заканчивался урок, и я уже не мог слушать эту ужасно скучную
время
тему,
тянулось.
Время тянулось. Каждое...
Когда все хорошо, время
да.
Наоборот.
Оно мухи быстро... дохли.
Оно, наоборот, быстро проходит. Да,
да, есть такое...
Растяжение времени,
свойство времени,
в зависимости,
да,
от твоего настроения, твоих каких-то особенностей в этом дне, в котором ты живешь, и как он длится, то есть быстро или очень медленно. Мне кажется, вот как раз обстоятельства такие, как там что-то все хорошо, друзья веселые с тобой, или там, или наоборот, тебе плохо, ты грустен, не с кем пообщаться, и время оно меняется. Да, оно меняется.
Я сейчас вспомнил ситуацию у нас в школе, значит, когда кого-то вызывали к доске, обычно в советские годы часы еще наручные были не у всех, значит, спрашивали, так сказать, знаками как-то, шепотом у тех, у кого были часы, сколько времени до звонка.
Вот. И обманывали, да,
нет,
специально?
Нет, однажды вызвали Серегу, значит... У него, по-моему, часы были, до звонка было 15 минут. Вопроса он не знал. Урок был по химии. Сережа бодро вышел к доске и начал импровизировать. Импровизация заключалась в том, что, то есть, он брал мел, тряпочку там чего-то, мямлил. Учительница постоянно пыталась его вернуть назад в класс. Так сказать, сейчас двойку поставлю. Сережа, нет, 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 ну вот я же уже начинаю. В итоге ему как-то удалось протянуть 15 минут, прозвенел звонок, Сережа с довольным видом заявил, ну все, урок-то закончился.
Это были самые длинные 15 минут в его жизни, наверное, в школе.
На что химичка Нина Васильевна сказала, нет, все, раз закончился, ну ты же не ответил.
Бедняга.
Давай вперед, еще за одну минуту, может, что-то расскажешь.
Ну, а есть ли объяснение тому, что время... ну, какое-то, может быть, научное или философское, или околонаучное, тому, что время действительно очень быстро бежит, когда все хорошо. Может быть, Николай Варановский знает ответ на этот вопрос.
Не, ну, просто действительно существует вот физическое время физики, да, так сказать, и есть субъективное время. Вот недавно, например, я вот спал, мне снился сон. И спал я всего, как выяснилось, часа два там. А приснилось... Так много, настолько вот. Это, конечно, показывает, что в определенном смысле время, ну, достаточно субъективная вещь. И,
как мы его воспринимаем.
И мы, честно сказать, по-моему, никто не смог вот точно вообще понять и определить, что такое время, потому что тот же Платон, он, правда, вот это говорил о материи, что она улавливается каким-то незаконно рожденным суждением, то есть можно даже перевести как ублюдочным суждением, так и время. Вот, понимаете, мы пытаемся определить сущность какого-то предмета, да, как что-то в нем неизменное, а время — это как принцип самого изменения. И поэтому вообще непонятно, есть ли у него сущность или это... Я думаю, оно связано просто с небытием реальным, потому что, ну, поскольку во времени уходят, ну, вещи в небытие, уходят в прошлое, события и так далее, это, скажем так, дробление некого именно реальности, которая вневременная, внепространственная, ее дробление... Ну, во времени в том числе и в пространстве. Такой вот примесь небытия, который, опять же, вот господин Платон, он различал именно бытие и бывание. Вот то, что во времени, это оно и не есть, и не есть. Это бывание. Оно как бы и есть, но не полностью. То есть...
Время вообще, скажем так, я бы сказал... Для меня, например, эта величина непонятная. Потому что...
И есть ли его величина вообще?
Да, да, потому что предметы там, кстати, какие-то, как согласно классическому еще ленинскому определению материи, это та реальность, которая дана нам в ощущение. То есть мы ее каким-то... Любую какую-то сущность мы каким-то образом чувствуем. Можем ощупать, там, понюхать, увидеть. А время, что это? Тем более,
мы можем только его измерить.
Нет, мы, вот я фиксирую правильно. Сейчас сказал Дмитрий, время не вещественно, оно ни из чего не состоит.
Тем более современные теории, когда вот, насколько я помню, говорят, что когда возникла наша Вселенная, это теория Большого Взрыва, что сначала не было ничего и времени тоже не было. А потом вот произошел большой взрыв, и, появилось нечто, появилась материя.
С этого вот пошел отчет.
Вот но для, взгляды вот для меня... современной физики тут очень сложны.
Вот да, для меня, например, это непонятно. То есть как не было сначала ничего.
Что такое ничего?
Да, а что было перед этим?
Это такие извечные вопросы, ну, на которые, по-моему, да, невозможно найти ответа.
Пока наука, я считаю, не ответила реально на эти вопросы.
Да, мы только
эти вопросы задавали с античных времен, и вот это, а что было до и так далее.
Пока оно... не безответны, на мой взгляд.
Я, кстати, тут еще вспомнил, небольшое отступление будет от темы, я вспомнил такую вещь, как я читал, что мы воспринимаем время, оно субъективно, как правильно заметил Николай, мы воспринимаем время в зависимости от того...
Не совсем я имел в виду. Оно и субъект-объект, но ну, в данном случае мы заостряем на субъективном моменте сейчас, да, внимание.
Ну вот была такая теория, то что со временем, сейчас будет автология, со временем время идет быстрее. Это идет потому, что...
Например, с возрастом или со временем?
С возрастом, правильно, да. Это идет потому, что, допустим, в 2 года, 1 год — это для тебя половина твоей жизни.
Это
для
тебя, ребенок.
Да, когда ты ребенок. Соответственно, оно течет очень-очень... долго, потому что как бы...
Там другие точки отсчета, да.
Вы точно даже не представляете, ребенок он столько узнает.
Да, 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 очень...
У него так много информации.
Очень насыщенно.
Просто Майк у нас счастливый дядя, поэтому он может говорить об этом.
Ну да, сейчас типа такая уже бытовуха просто идет. В принципе, у большинства людей состоялась жизнь в этом плане. Ну, по крайней мере, кто уже к отрицательнику подошел. Ну, все-таки обеспечение вот какой-то занятостью или просто делом каким-то все же более понятно, как ближайшую там десятку лет жить, в каком направлении. Поэтому все так быстро и протекает.
Вот я доскажу свою мысль, то, что если, допустим, 60 лет человеку, для него один год... Это, считай, там чуть больше 1% от его всей жизни. То есть это вообще мелочь. И поэтому чем старше человек становится, тем быстрее для него летит время.
Мне кажется, да, ему времени просто не хватает.
Ну и может быть это связано с насыщенностью времени, потому что реально ты прав абсолютно. То, что у 5-летнего ребенка жизнь гораздо более... У него каждая минута гораздо более насыщена событиями, чем у человека 60-70 лет, который практически не получает новой информации.
Или он ее старается получать, но у него нету столько...
Ну, а почему? А как же, скажем так, ученые, которые работают до преклонных лет? сохраняя живость ума и способность работать.
Потому что ученый даже большого уровня, обычно он все-таки работает уже по какой-то своей одной, как сказать, к некой теме. И, как, и в общем, на самом деле, довольно, какие бы его результаты высокие ни были, довольно узкая сфера вообще жизни.
В принципе, да.
А у ребенка это вот как взрыв во все стороны.
Вот да, вам да. большой взрыв.
Да, то есть, да. да, вот большой взрыв во все стороны он развивается, да.
Так, вот с этого мы начали, а сейчас приходит время для рубрики, и это... Рубрика будет от нашей неподражаемой Дине Солоповой. Она записала для нас свои размышления о том, что такое время и кем является человек в таком огромном и необъяснимом пространстве. Как называется «Кто я во времени». Давайте послушаем.
Радио Зазеркалье.
Здравствуйте, с вами Дина Солопова на радио «Зазеркалье» и немного о времени. Время. Как много его нам дано и как мало. На что оно дано и как им правильно распорядиться? Этот вопрос все больше и больше мучит меня, заставляет меня читать и думать о главном, о цели, еще не достигнутой. Не знаю. Время как бабочка. Вроде оно летит годами, но кажется прожитым за одно мгновение. Хочется, чтобы оно длилось вечно. Но в итоге время – мгновение по сравнению с временем в космосе. Так и чувствую себя единичкой, атомом во времени. Я всего лишь частичка космической секунды. Время. Оно загадочно и непонятно. Что оно? Зачем? И как? Почему именно так? Вот она, загадка Вселенной. Время терпит и время ждет. А может, это я терплю его? Лучше пускай время будет для меня, всегда со мной. Я люблю время, я люблю жизнь, ведь время – это жизнь. Это движение вперед, в будущее. И ничего, что я частичка Вселенной. Кроме меня есть и другие. Люди и существа, растения и птицы, животные. Все мы вместе движемся вперед, ко вселенской цели. Но нам непонятна эта цель. А может, это цель понимания сущности мира. Все так загадочно и непонятно. Что есть время? Что есть я? Неисчерпаемая загадка бытия. С вами была Дина Солопова на радио «Зазеркалье».
Радио «Зазеркалье». Нас слышат не все.
Мы продолжаем. Напоминаем, что мы все еще находимся в Кащенко, мы никуда отсюда не делись. И напоминаю, что тема нашего эфира — это время.
Японцы на язык.
Ну, к сожалению, да.
И чили вовсю.
Вот. И сейчас хочется поговорить о личном опыте, о том, как время и болезнь связаны. Вот я, например, скажу, исходя из моего личного опыта, что когда ты находишься в болезни, по крайней мере, у меня так, это время тянется нереально долго. Вот. Один день это как будто бы проходит за всю жизнь, потому что он такой долгий и непонятный, и ты молишься, чтобы побыстрее настал вечер, и так продолжается изо дня в день. Но суть в том, что несмотря на то, что эти дни тянутся очень долго, потом проходит какое-то время, и так как они не были заполнены ничем продуктивным, через какое-то время ты понимаешь, что, блин, уже прошло полгода, вроде так долго длились эти каждый день, что можно с ума сойти. Эти мучения, да. Но вот уже прошло полгода, и они прошли фактически впустую, в холостую. И довольно двоякое впечатление. Вроде времени было и много, а вроде, как его и оказалось, мало. Вот это мои субъективные ощущения.
Дело в том, что находясь в состоянии неусидчивости, или, как его правильно называть, экстрапирамидном синдроме, ты ничем не можешь так сконцентрироваться, чтобы это как-то убивало твое время. По крайней мере, со мной было так, а учитывая, что мои чудо-врачи из первого стационара этот самый синдром меня как-то не заметили, не распознали, почему это открытый вопрос, но фишка в том, что ходить от одного края коридора до другого, достаточно к тому же маленьком отделении всего на 5 палат, где лежали 9 человек, это как бы... Дело уже дошло до того, что я просто, когда приезжали родители, истерил и просил забрать. Хотя сейчас так смотрю, вспоминая себя на фоне особенно там всяких знакомых солдат, которые все вены порезали из-за дедовщины, и понимаю, что это смотрелось на самом деле, с моей точки зрения, довольно-таки, ну, не по-мужски. И тем не менее, это серьезное испытание. Дома на самом деле тоже примерно то же самое занятие, причем вроде как и есть чем заниматься, но это все дается таким трудом, что... То есть, даже будучи в университете, доучиваясь в первом, последний мой семестр, я просто в итоге доходил до того, что я не мог сидеть за партой, что называется, потихоньку сматывался из аудитории и ходил по этажам университета. Преподаватели-то, естественно, видели, но никто из них меня совершенно не жал, когда один раз так встал, просто довольно суровый, один из самых суровых преподов нашего вуза, сам к ней подошел и сказал, что если вам плохо, вы можете уйти.
Ну да, то, что сейчас вот слышно и от Даниила, и от Михаила, да, что, в общем, здесь, когда нарушается структура времени, структурированность, и человек там вот не может сосредоточиться, да, там переключаться нормально, прочее, да. Но есть, вот у нас и такая вещь, вот я ее переживал, когда часть воспоминаний, то есть ты их помнишь, это все было с тобой, но ты их не можешь эмпатически почувствовать, как бы опять сопережить собственные же эти события.
Да, было так.
Да, но это
но
вот...
еще сопереживать не хватало.
Ну, в смысле, мы вот, у нас же как, мы помним свою жизнь, и она же не становится ушедшей просто в пустоту. Мы помним события, мы их опять чувствуем, можем иногда даже давать сильные эмоциональные реакции на вспоминаемые события. А вот, ну, там вследствие такой вот деперсонализации, расстройства самовосприятия, часть жизни я вот, вот формально ты ее помнишь, но как будто это было не с тобой. Еще есть, конечно, вообще расстройство, когда, ну, тут, когда я говорю, сейчас помню, что это было не со мной, это мучительное чувство. Отчуждение, это мучительное чувство. А есть такой тип шизофренического дефекта. После там, одного, нескольких приступов, ну, под дефект по типу новой жизни. То есть, когда человек вообще целиком меняет всю свою жизнь, даже мировоззрение, семью, даже профессию очень часто.
Вот это я хорошо понимаю. Очень.
Вот, он помнит прошлую жизнь, но она его
помню,
действительно не волнует.
А было у кого-нибудь болезни именно, когда время, именно как время, как часы переводить? То есть, например, ты понимаешь, что ой, как время, оно очень быстро идет, надо там его замедлить, и ты как-то там со своими заморочками
ну,
пытаешься...
Это маниакал в фазе мании, правильно?
Наверное. Но нет, есть нет, тоже такие что-то... люди, и даже это, по-моему, маниакал, это больше шизофрения.
Нет,
тут
это...
Начинается
ну, психоз.
Роман «Полет над гнездом кукушки». Там тоже индейцы, именно роман, не фильм ни в коем случае. Роман как раз наполнен психоделическими сценами психоза, который обуревал индейца, который, собственно, там являлся главным героем, а вовсе не МакМёрфи. Mm. Так вот, у него там тоже. Он говорил, что там контроль, который за ним следил, он то убыстрял время, когда происходило что-то достойное, то наоборот растягивал, когда
хотелось его перемотать скучное. Или наоборот ускорить, да?
Ну, нам известно, то есть, это... эти феномены, которые даже их наука признает, вот эта панорамическая память, которая иногда связана с эпилепсией, иногда с травмами или или травмами, или критическими ситуациями, когда вот человек рассказывает, когда за мгновение там переживает в подробностях и связано целиком там всю жизнь. Угу. Иногда это предсмертные, может быть, такие переживания.
Откровения.
Вот, да, это вот никто там мне объяснил, помню, это, ну, что, как это вообще переживается. Действительно, это признана панорамическая память. Ну, а время, оно, да, оно может в психозе, оно может течь обратно. У меня вот был момент когда-то, вот он прям перед такой вспышкой очень тяжелый когда-то, ну, субъективно тяжелый, объективно это был как бы вменяемым, вот, когда мне стало казаться, что какие-то события начинают повторяться в обратном порядке. но не точно, а вот как бы символически повторяться. Вот, вот это символизирует событие то из прошлого. И как будто время пошло вспять. И, возможно, оно действительно шло вспять, в смысле какой-то, ну, приближения к психозу, некой психической регрессии куда-то внутрь, да. И вот, возможно, такое вот.
У меня в психозе было все чрезвычайно ярко, как я это называю, космично. И каждый день проходил как целая эпоха, в общем-то. Вот. Но в то же время, ну, в тот момент у меня как бы были проблемы со всеми и с собой, да. И когда вспоминаешь это, уже немножко отстраняясь, то кажется, не так уж это было и важно, да. Но все равно есть противоречия, потому что все равно как что-то значимое и такое эпохальное. В то же время ты это воспринимаешь. И, например, у меня могли мысли течь очень быстро, я как-то могла взять там как-то раз, да, и перестроить их так, чтобы они опять стали вот такими объемными и суперэмоциональными, да. То есть вот тоже, ну, такое разнообразие вот восприятий когда-то было, и как-то можно было пытаться их куда-то направить.
Сейчас я могу еще заметить вот о дискретности времени. То есть, когда вдруг ты ощущаешь вот странное чувство, как будто все в действия, поступки, все, что сменяется, что как будто они бессвязаны внутренне. Вот как нет чувства, что вот это одно все идет из другого, такая появляется разорванность, как бы некая дискретность времени. И иногда прям чувствуется разрыв. Вот до этого момента там в больнице рассказываешь там психиатру, что вроде вот там все шло, а тут как будто какой-то временной вот разрыв, иногда прям даже у какой-то даты. А дальше вот как будто ты в какое-то инобытие попал. А второе, это, например, вот я переживал в начале своей болезни, это наоборот чувство вечности. То есть вот ты чувствуешь реально вот какую-то блаженную вечность.
Вот это то, что
время
было,
прекращается,
да.
То есть и это вот просто живое чувство бессмертия. Ты его просто переживаешь, вот чистое чувство вечности.
Возможно, ложная вещь, как приводили уже эту цитату из Летова, я напомню. У него же была клиническая смерть в детстве, по-моему, даже не одна. И он говорил, что когда вот наступает клиническая смерть, то... Когда мы живем, мы находимся в каких-то рамках, типа как аквариум такой. После смерти эти рамки исчезают, и ты при этом становишься каким-то вот именно что вечным. Сливаешься в вечности, но, конечно, ощущения при этом совершенно душераздирающие. То, что я в своих психоделических всевозможных практиках, я, в принципе, доводил себя до похожего сознания, тоже это не очень хорошо, поэтому, может, перестал там особо стремиться в сторону буддизма. На этих темах, но это, в принципе, для отдельных вещей. И это причем. Нет, я сразу скажу, что это с наркотой связано, а именно вот с практиками.
Нет, у меня это не вызывало неприятного чувства. Оно было наоборот. Очень такая глубокая внутренняя тишина, такая огромная светлость мыслей. И нет, я понимаю, что вы имеете в виду, что там это болезнь. Ну, вот для меня это еще до сих пор развилка. Болезнь ли это?
Еще. А как люди умирают? А как люди умирают? Их аисты носят. Это заставляет вспомнить Карлоса Кастанеду, где тоже вечность орел уносит. То, что остается человек после смерти.
Вот у нас немного совсем времени осталось. Я вот хотел спросить у Николая о таком эффекте, как дежавю. Вы знаете, вот что-нибудь вообще о нем пишут в литературе?
Что у меня вот сейчас такое? Возник эффект дежавю, потому что, по-моему, на предыдущем эфире этот вопрос мне же, по-моему, и задавали.
К сожалению, меня не было на предыдущем эфире.
Вот оно, чистое дежавю на практике, да. Я говорил, что нет, не знает никто точно.
Бывает ли массовым дежавю? Может, оно возникнет у кого-нибудь, а оно вот так бац и передается.
Ну, это же половым путем, что ли?
Нет, не половым путем.
Но сейчас, да, дежавю есть в пропаганде, как говорит Михаил.
Ну, это потому что реально было такое событие. Оно связано с чем-то конкретным, с тем, что уже было.
Иногда объясняют так, что именно контекст данного, как вот сейчас воспринимаемого события, схож с контекстом другого. Пытаются это, ну, я не беру уж теории типа реинкарнации каких-нибудь, где ты эту жизнь уже когда-то жил и ее опять вспоминаешь. Вот. Но нет, я, насколько знаю, никто этого точно не распознал.
Ну, вот дальше пойдет рубрика от нашей замечательной Аси Кривец, которая сегодня присутствует, в отличие от Дины Солоповой. Она задумалась о вечности, о ее влиянии на жизнь человека. По ее мнению, слово «быть» несет в себе огромный смысл, и быть может только в том случае, если ты сумел оставить о себе память в веках. Итак, куда мы движемся, куда происходит эволюция мира? Обо всех этих вопросах Ася Кривец подумала в своей рубрике «Размышления на досуге».
Радио «Зазеркалье».
Здравствуйте, с вами Ася Кривец на радио «Зазеркалье». И в этот раз хочу предоставить вашему вниманию свое размышление на досуге «Человек и вечность». Иногда кажется, что все потеряно, что жизни нет и не могло быть. Даже не кажется, а просто ты проваливаешься в какую-то бессмысленность, где все обесценено, где все утрачено. И глядя оттуда, все начинания – пустой и жалкий звук, словно происходит некоторая перезагрузка данных. Когда-то, будучи подростком, я понимала, что те высоты, которых достигала душа, ничем не перечеркнуть, и даже в некотором роде их нельзя лишиться, поскольку они абсолютны. Да, проблема абсолюта, прямо как для какого-нибудь философа, была и остается самой насущной жизненной категорией моего сознания. Я думаю, быть – значит быть в веках, иначе тебя просто нет. Точнее, я многое поняла за последнее время о разнообразии жизненных явлений, о восприятии тех или иных людей. Я многое приняла, хотя бы отчасти, хотя бы порой теоретически, что уже не так мало. Действительно, во всем есть свои закономерности, и от них никуда не уйти. Это и религии, и войны, и отношения поколений. Жизнь, подобная грандиозному тексту, видится мне почти своего рода художественным полотном, если я, конечно, даю себе возможность хоть на миг отстраниться и при этом вдуматься, вчувствоваться. Итак, в жизни начинает ее зарождение бесконечное множество явлений, скрепленных причинно-следственными взаимосвязями. Сюда отнесу и химические реакции, и явления физики, и процессы, происходящие с космическими телами. И чтобы хоть что-то в некоторой, пусть ограниченной форме понять и усвоить, надо пережить в собственном мозгу, иногда быть на грани сумасшествия, иногда для кого-то и вправду хоть на время сойти с ума. Недаром, говоря грубым языком, некоторые представители литературного течения романтизма считали безумие едва ли не прорывом в более высокое состояние сознания. Однако, куда все это ведет, к чему мы движемся? Что скрыто в тайных знаках ежесекундно совершающейся эволюции мира? Самое исконное, сакральное знание для меня – знание, которое, признаюсь, способно удовлетворить невозможный душевный голод. Это знание, которое заключает в себе самый что ни на есть архаичный миф. А миф – это нередко устремленный к космосу хаос. И это притворение дисгармонии, высший порядок, проявляется во всем нашем мире, хотя часто кажется иначе. Считаю эти слова преждевременными, и потому кажутся они пустыми. Но я твердо знаю, что жизнь возьмет свое, и что желание счастья найдет место в сердце мира, и каждый преобразится в горниле труда и муки. И, наконец, засияют наши лица, ведь впереди у нас вечность. Спасибо за внимание. С вами была Ася Кривец на радио «Зазеркалье».
Радио «Зазеркалье». Это нормально.
Итак, мы продолжаем. Мы все еще в Кащенко, к сожалению, как сказал Миша, типа он мне на язык насчет этого. Мы все еще на Лепрорадио и в других местах. А сейчас хотелось бы поговорить о цикличности времени. Вот не зря говорят то, что время, оно движется по спирали. И, честно говоря, мне сразу вспоминается фильм. К сожалению, я не помню, кто режиссер. Я мог бы сейчас сказать фамилию, но я думаю, я бы ошибся. Поэтому просто вспомню фильм. Называется «Зима, лето». Блин, как же она? «Зима, весна, лето, осень, зима и снова весна». Что-то такое. «Весна». «Весна».
«Монаха».
Да, 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 да. Он отличный фильм.
Хороший, да.
«Весна, лето, осень, зима и снова весна». Да. И там как раз смысл в том...
А второй ребенок, помнишь, что...
Ну, давай, давай без этого, потому что не все смотрели.
Посмотрите этот фильм.
Погоди, погоди, ты уже все, ты уже углубился. Там смысл в том, что как раз рассказывается о цикличности. Там времена года связываются с жизнью людей, то есть... Вначале это весна рождения человека, лето — это его юность, отрочество, осень. Ну, осень и зима — это, понятно,
сложный период
сложные периоды. И дальше снова начинается весна, снова начинается, возможно, рождение нового человека, возможно, этот старый человек передает новому какие-то знания и так далее.
Я все рассказал.
Да, то есть в этом фильме показано, как все циклично, и в жизни же, на самом деле, все довольно часто происходит довольно...
Так жизнь сама
повторяется.
Циклично. Посмотри, люди рождаются, растут
и умирают лысыми.
Ну, вообще, цикличность — это ведь в мифологии, в фольклоре известное свойство времени, да? Как бы первотворение, да, оно там происходит в мифе, а потом в виде этих сакральных обрядов все повторяется, да, вот вся жизнь в этих произведениях. То есть это именно свойство вот такого исконного, да, вот восприятия.
Оно и есть исконное, потому что никуда мы не можем деться от космических ритмов. Да, там Земля вращается с таким-то периодом, mm-hmm. вокруг Солнца, вокруг своей оси. Луна вращается, да, так сказать. Все это задает сутки, недели, прочее. И поэтому смена времен года. Я как-то пытался представить. Вот представляете, если бы не было у нас вот этой вот цикличности. Вот мы как-то вот у нас проходят сутки, мы там спим, но начинается следующее. Вот а представляете, если бы они не завершались сутки, а как-то, ну то есть просто дальше шло вот такое безразличное время, не было бы смен времен года, или бы они сменялись не опять вот повторением четырех времен, а каждый раз возникало совершенно новое время года, которое до этого еще неизвестно.
Это какая-то дестабилизация. Была,
да, вот мы чувствуем в этом совершенно вот для себя какой-то стресс, сумасшествие.
Да, да, да.
Какое-то,
даже
да.
Космонавтов, отправляющих на Марс, готовят для того, чтобы они не жили по суткам Земли. Вот.
А по каким суткам?
У них чуть больше времени. Ну как, нормальный человек что он делает? Он ночью спит, правильно? Там космонавт не должен спать ночью практически, а должен спать днем.
Почему?
Время там где, другое.
Извините, до сих пор на Марсе людей не было.
Пока поэтому... нет, поэтому их готовят туда.
Но это все еще такие рассказы. Будет ли...
Чтобы они
будет
здесь ли... уже на Земле рехнулись, а потом их можно на Марс посылать.
Господа, я не спал 6 дней. Перефразируя.
Кстати, на Марс не возьмут вегетарианцев. Обязательно должны есть
так,
мясо.
Так, что-то мы уже ушли от темы. Вегетарианцы и время. Это будет тема, наверное,
следующего.
Едят
ли вегетарианцы уикенд? Время? Да. Или бред?
Часы именно. И едят ли часы?
Вот. Также хотелось бы, вот Николай уже начал говорить, вот может быть еще чуть-чуть о философском осмыслении времени. Как философы понимали для себя время? Вот, может, расскажете или нет?
Никогда в жизни не расскажу.
Черт.
Это же такая тайна. Да. Аня, а как вы думаете?
как воспринимали философы? Ну, нет, ну я так сразу не готова.
Может быть, разные философские школы, как вообще время может осмысливаться философами? Потому что мы уже поняли, что физика здесь довольно сложно. Вот. А с философской точки зрения все.
Знаете, когда, например, философ, например, вроде Лосева, делал там такой вывод, что время есть становление числа, там, и на бытийное становление числа. Интересно. То я думаю, нам едва ли помогут такие выводы приблизиться. Нет, дело в том, что, конечно, поскольку у Лосева все это построено на диалектике, и каждую категорию он перед этим выводит, то есть это вот что число, что есть становление, что есть и на бытие и прочее. Но вот я про Платона уже говорил, что это было огромной трудностью. И вообще материальный мир, вот Платон наоборот считал, что как раз его невозможно познать, в отличие от идеального мира, который только и познаваем. Вот. Что-то еще хотел сказать. Да. Не, ну, Кант эту проблему пытался как-то вообще снять, субъективизировать, типа, что время — это просто форма нашего созерцания, не имеющая отношения к вещам в себе. Но поскольку Кант считал, что вещи в себе вообще непознаваемы, то, ну, тут такой тупик, что если они вообще непознаваемы, как ты можешь знать, что время к ним не относится, да, так сказать. Это вот такой тупик, с которого потом уже выходили там Фихте, Шеллинг, вот, другие классические философы. Ну вот, есть, кстати, интересно, у блаженного Августина в его исповеди, да, вот, епископа Гиппонского, не путать с японским, там он не раз рассуждает о времени, как вот и Томас Манн в своем романе «Волшебная гора». Там вот смотрите, почитайте, кто не читал этот роман, он очень даже интересно построен.
Я сюда не доберусь никак.
По временной структуре, там его первая часть, это чуть там не совсем короткое, чуть не одного дня описание, это целая часть романа. А вторая часть, там жутко ускоряется время, описывается куча событий уже многих дней. И да, вот Августин говорил, что когда я не думаю о времени, я понимаю, что это такое. Но когда я начинаю задумываться, что такое время, я перестаю понимать, что это такое. Да.
Вот мне почему-то вот вспомнился, у меня был друг философ, но тогда он только поступал на философский, так что не знаю, можно ли его назвать философом или нет.
Можно его назвать другом. Да?
Можно его назвать другом, да. Вот, и тогда это было, тогда я был совсем карапузом, но я не знаю, сколько мне было лет, 11.
С ним дружил
философ.
Или в каком возрасте он тоже поступал?
Ладно, да, я согласен, это было не так давно, просто время опять тянется по-другому. Тогда мне было лет 13 или 14, и он мне заявил, что прошлого нет, и мне очень много времени прошло, очень много времени понадобилось, чтобы понять, что действительно ни прошлого, ни будущего на самом деле не существует. Что да, есть только момент здесь настоящее. И сейчас. Вот, да, но я бы, наверное,
нет,
хотел,
я
чтобы
бы так
мы это...
сказал, можно? Смотри, прошлое мы можно осознать, будущее, оно скрыто, а живем мы только настоящим.
Да, была какая-то цитата такая.
Ну да.
Ну, я на это обращал внимание Бергсон, что если вот такая модель времени, прошлого уже нет, будущего еще нет, а настоящее вообще не длится, это вневременное мгновение. Вот, получается, что ничего вообще не длится. И Бергсон, например, он делал, у него есть понятие длящегося настоящего, где он как раз соединяет некий единый момент и прошлое, и настоящее, и будущее, поскольку это один из единственных логических способов выйти из такого противоречия, что получается, там, ну, ничего не длится.
У нас совсем мало времени осталось. Хотелось бы немного поговорить о времени в искусстве и времени в культуре. Вот у меня почему-то сразу вспоминается картина Сальвадора Дали, где у него такие
часы плавятся. Да.
Вообще, мне кажется, для людей творческих время вообще течет как-то по-другому, когда они там пишут свои картины, когда они живут в каком-то своем мире. Где,
кстати, художники, мне кажется, у них даже немножко по-другому отличается время от музыкантов, например.
Ну, почему так решили?
Но музыка, она более четко в границах времени. То есть ты можешь, Например, если ты хороший музыкант, ты можешь играть там джем, пока у тебя не кончатся силы. И воображение тут ни при чем, потому что у хороших музыкантов воображение...
Играют руки, что ли, не
воображение вопрос. Бесконечное практически. Вот. А художник, он может, да, вот сколько Дали рисовал... Ой, Дали, говорю, извините, сколько...
Давай,
сколько рисовалась Мона Лиза?
Вот. А сколько она рисовалась?
Да, Николай нам скажет. Она так и не окончена.
Она даже не окончена.
Неоконченная картина.
Ну, как вообще, как можно все? Сказать, Леонард. Что в литературе Леонард. Даже чем, можно? Чем дальше, тем как-то усложнялось изображение вот, времени, его течения. Если мы даже берем вот Гомера, да, эпос, самое такое, одно из ранних в европейской культуре, там, во-первых, линейно, да, все линейно, ничто, как бы, то, что было раньше, затем, ну, то есть, как бы, нельзя было как-то перескакивать, возвращаться, да, уже в «Одиссее» mm-hmm. рассказ в рассказе появляется, да, когда он там на перу рассказывает обо всех своих приключениях и просит Алкиноя, по-моему, царя, чтобы его вернули, он помог ему вернуться на родину. А что, например, ну если так совсем сейчас заканчивать, да, меня просят, там в 20 веке, чего мы только вообще не увидим, как оно может длиться и как оно может...
Как оно может существовать в один момент.
Как его может колбасить.
Субъективное восприятие. Ну да, все что угодно. Mm-hmm.
Ну вот сейчас мы поговорили немного о времени в искусстве, и Миша немного затронул тему о времени музыки. Вот, и сейчас как раз будет тема Николая Вороновского, который утверждает, что время — это материал музыки, так же, как пространство — это материал архитектуры. В своих размышлениях Николай ищет точки соприкосновения между временем и музыкой и анализирует этот вопрос в разрезе разных эпох. Давайте послушаем.
Радио «Зазеркалье».
Здравствуйте, у микрофона Николай Вороновский, вы слушаете «Радио Зазеркалье». Сегодня я хотел бы представить вам некоторые размышления о времени и музыке. Музыка из всех искусств наиболее связана с временем. Время становится как бы самим материалом музыки. Как архитектура, застывшая музыка, имеет в качестве исходного материала пространство. Однако есть время, так сказать, объективное. Время физики, время хронометров. И есть время субъективное и неравномерное. То пустое, то наполненное, то медленное, то слишком быстрое, или вдруг останавливающееся, как во внезапных музыкальных паузах. Музыке свойственна слитность субъективного времени и конкретного переживания. Объективное, физическое время для музыки безразлично. Метроном используют для обучения, но метроном и подлинное искусство музыки несовместимы. Глубинное чувство времени в мировоззрении той или иной цивилизации отражается и на характере музыки. Возьмем, например, древнюю музыку Востока, музыку арабов, Индии, Китая. Она существенно отличается от привычной нам европейской музыки. В мелодиях Востока мы не найдем вступления, начала. Нет как будто и конца в этих мелодиях. Завершение мелодии невозможно предвидеть заранее. Послушайте, например, завораживающие звуки грустного армянского дудука. Монотонность восточной музыки чужда драматизму, стремлению и развитию временных процессов. Тут проявляется равнодушие Востока к времени, его созерцательность. Это мир, в котором нет истории как развития, нет цели истории, а время индивидуальной жизни, биографии, слишком мелко перед огромными космическими циклами, периодической сменой гибели и рождения миров. Цикличные повторы музыки Востока будто останавливают время, а если и выражают движение, то опять же лишь круговое движение экстатического танца вращающихся дервишей. Время тут упраздняется, нисходит то ли в вечность, то ли в тихое небытие и погружение всех форм в единую глубь космоса. Подобную чуждость времени как развитию, как устремленности в будущее, мы видим и в древнехристианском богослужебном пении. Музыка ведь вообще имеет истоком ритуал, магический обряд, шаманское действие. Богослужебная музыка Древней Церкви, знаменное пение, например, как и музыка Востока, лишена динамизма и личных интимных интонаций. Цель ее – молитва, как выход за пределы времени. Цель ее не в звуках, а в безмолвии и стихии, как в духовном покое вечности, где все завершено и все достигло полноты бытия. Характерный прием богослужебного пения, так называемый исон, то есть непрерывно длящийся на одной ноте голос, остающийся неизменным при всех модуляциях основной мелодии. Исон в богослужебном пении – символ вечного божественного света, как и золотой фон на иконах. Время тут не имеет значения, оно кружится в бесконечном вращении непрестанной молитвы. Совсем иная роль времени в новоевропейской музыке. Музыке Баха, Моцарта, Бетховена, Вагнера, Брамса, Шостаковича и других. Чувство времени тут зависит от нового чувства истории, как движения и процесса, имеющего смысл и цель. Одновременно рост индивидуализма заставляет острее чувствовать время жизни личности, биографии. Историческое и биографическое время, полное событий и конфликтов, объединяются в соотнесенности личной и исторической судьбы. Эта особенность акцентирована в новоевропейском понятии гения, чье индивидуальное время едино с временем, часом истории. Время в европейской музыке становится однонаправленным, а не цикличным, драматически напряженным, а не безлично созерцательным. Музыкальное время теперь развертывается в драму со свойственными ей динамикой и конфликтностью. Теперь музыкальные сочинения имеют начало, пролог или экспозицию, получают, так сказать, завязку сюжета и его развертывание, проходящие разные фазы – борьбы, противоречия, примирения, ужаса или восторга. В этом новом музыкальном времени тоже есть элемент цикличности, но она радикально преобразована иной логикой формы. Временная динамика требует и многоголосия, полифонии, где каждый голос важен как основа конфликта и диалога, когда одной теме противостоит другая, третья, и мы с увлечением следим за их судьбами. Конечно, так построены сочинения европейских композиторов, особенно симфонии, сонаты, концерты. Классический пример – 9-я симфония Бетховена, где впервые с особой мощью время устремилось от трагических квинт и потрясений завязки драмы к сияющему разрешению конфликтов в ликующем хоровом финале. Эта симфония не случайно стала своего рода образцом и эталоном, выразив самую суть новоевропейского чувства времени с ее напряженным историзмом и одновременно утверждением уникальной ценности личности и ее неповторимой истории. Этими немногими наблюдениями я на сегодня ограничусь. Спасибо за внимание. С вами на радио «Зазеркалье» Николай Вороновский.
Радио «Зазеркалье». Сегодня там, а завтра здесь.
А мы продолжаем. С вами снова радио «Зазеркалье» из того же места, из того же времени, из того же века. Вот, и сейчас хотелось бы поговорить о такой вещи, как динамичность времени, наверное, я не знаю, как это лучше назвать. Я имею в виду такую вещь, как, например, активные люди, им постоянно не хватает времени. Чем больше у них всего запланировано в сутках, что, в принципе, логично, тем меньше им хватает. И им, казалось бы, 24 часа в сутках должно быть достаточно, но нет.
Некоторые люди даже ничего не планируют, у них все равно времени не хватает.
Да, если вы находитесь в мании, как Михаил, то это
я
так.
Я не в мании пока что.
Например, в большинстве случаев всего хватает. Потому что другое дело, что могу заниматься уже, забывая о времени. И потом могу удивиться. Мне казалось, что, например, что я там полтора часа делал сюжет, а выясняется, что прошло часа четыре, уже глубокая ночь на дворе.
Мне кажется,
но это еще ничего, но это еще ничего страшного. Я сравню с тем, как один мой знакомый диджей и электронщик музыку пишет. Он просто, когда он начинает уже за 3 часа ночи стучать под батареем разъяренные соседи, он их просто уже не слышит, потому что он в наушниках и весь погружен в творческий процесс.
Я его прекрасно понимаю, сам это делал. Но, к сожалению, не всю ночь.
Тебе еще предстоит.
Я думаю, я надеюсь.
Например, вы говорите, активные люди, но вот Чижевский, да, знаменитый, он спал всегда 12 часов в сутки. Это было его убеждением, что надо спать 12 часов в сутки.
Приятно, и, наверное, так спать.
Вне зависимости ни от чего, он спал эти 12 часов.
Не было работы, я так и спал.
Режим вообще, это тоже связано со временем, но режим это очень полезно.
По поводу барабанивания, да, скажем так, и времени. Угу. Небольшой анекдот в тему. Мальчику Пете исполнилось 7 лет. Ему на день рождения подарили барабан. А Сергею Васильевичу из дома напротив исполнилось 50 лет. Ему подарили ружье. Вопрос, как скоро они узнают о существовании друг друга?
Немного чернушный анекдот.
Очень черный юмор.
Вот на самом деле...
Детей трогать нельзя.
А если как бы без шуток, я неоднократно замечал, что самые творческие разговоры, самые концептуальные, именно ночью тянутся.
Я тоже так
и
считаю.
Интимные тоже.
Особенно под шофе.
Да нет, как раз не обязательно, уже просто увлекаешься так, что без всего этого. Но поэтому вещи, многие, да? Творческие люди, я знаю, многих рок-музыкантов так, и так далее, которые...
У нас просто изменено восприятие времени дня, когда, по идее, нормальные люди вот этим занимаются, и ночи, которые вот творческие
нет,
люди.
Нет, это абсолютно непросто, действительно, наша психология меняется, там, ночи и днем она разная. Yeah. Это прекрасно знали, это можно встретить в книгах, там, 4 века новой эры, ну, например, там, Евагрия Понтийского, там, Макария Египетского, они именно говорили, что ночью пробуждаются некие особые способности. Ну, они в данном случае это проводили.
Из-за
там
луны?
В бдень, нет, луна здесь ни при чем. В бдениях, там, молитвах, например, они считали это самым благоприятным, как бы самым мистическим временем. Ну и до сих пор ночь, она даже в вульгарном сознании, она, да, с каким-то мистицизмом ассоциируется. Mm-hmm. Действительно, наша психика по-другому работает. Действительно, очень многие творческие люди, у них происходит вот эта, так сказать, смена ритма. Ночью они там живут, а днем спят.
Тем более, что многие из них ночью, по большому счету, и работают.
Да.
Особенно те же музыканты и связанные с ними звуковики. Я всегда вот мечтал, что вот весь народ только на работу идет, а я уже спать ложусь.
Да, то же самое.
Вообще ночью вообще, да, по-другому идет. Вот я на своем примере знаю то, что ночью мне, например, гораздо проще куда-то выходить, что-то делать. Это даже не столько связано с тем, что людей гораздо меньше, хотя с этим тоже. Но еще и с тем, что гораздо, не знаю, приятней. Я всегда это связывал с тем, что темнота, ничего не видно, как бы более интимное.
Темнота, друг молодежи, в темноте не видно рожи.
Ну, типа того, да.
Ну да, я уже сказал об интимных.
А я вот на своем опыте, мне ночью, когда... Есть такая возможность что-то сделать ночью, там, поехать в гости или сходить в ночной клуб потанцевать. У меня такой ажиотаж, я днем такого не ощущаю, вот это вот подъема и каких-то таких переживаний, каких я, если мне разрешают, скажем, там, ночью куда-нибудь выдвинуться.
Ну, да даже просто я в гостях как-то был у подруги, и мы, правда, всю ночь энергетики пили, но... Ночь вообще прошла совершенно бессонно разговором, и потом ни днем, ни ближе к ночи совершенно спать не хотелось мне. Все нормально, ездил по работе. И...
Очень продуктивный разговор и, наверное, зарядил вас энергией.
Вот. Ну, известный метод, один из методов лечения депрессии – лишением сна. Вот, то есть депривации сна – есть такой метод лечения.
А еще депривацию сна используют многие секты тоталитарные, которые на 2-3 дня буквально своих последователей лишают сна, да? Устраивают для них всякие религиозные действия, торжества, демонстрации чудес и так далее. И со временем мозг людей перестает воспринимать.
Время и пространство.
Правду и ложь, ну и это может быть тоже. То есть уже не
То есть идет зомбирование просто.
Да, в принципе, да. Это все снимается, если концентрируют выспаться. Ну и потом особо выспаться.
Там изменённое состояние, да, начинают.
Съезжает психика, собственно.
Мне почему-то кажется, может, я скажу какую-нибудь банальность сейчас, но мне кажется, что ночью как бы пробуждается душа. То есть для меня, например, какие-то вещи, когда я не могу сказать днем, но ночью, ну, кому-то что-то хочется сказать, но не могу просто днем, потому что держу себя в руках.
Откровение.
Ночью они прорываются. И вот
набрал такой телефон. Вась, ты? Да, пошел ты.
Это набраться смелости. Говоря, так. Откровения они не.
Поэтому я согласен с Мишей Ларсовым. И действительно, то, что я думаю, в жизни каждого человека было, когда ты ночью сидишь там с бутылкой пива или с чем-нибудь еще, неважно с чем, и сидишь и там ведешь с кем-нибудь разговоры до утра.
Неважно, с какой бутылкой.
Неважно, ладно, даже так. И я даже не знаю, что после этого сказать.
Виски.
Исключительно про виски.
Так, тишина. Небольшая зависть. Минка, все из-за твоей шутки, кстати.
Не, ну это и действительно, то есть, что в разное время суток, в разное время года у нас есть определенные изменения в психологии.
Вот, мне кажется, самое лучшее, когда ночью, она летом и вообще, то есть, такие откровения идут, что все великолепно становится. Почему вот вечеринки летом на пляже, ночью там прям...
Да, очень... мне кажется, зимой одинокие зимние вечера, все дела.
А это, например, созерцать космос в...
Днем,
телескоп, да.
Днем слишком много раздражителей.
Да.
И они так рассеивают и развлекают, что на какие глубокие процессы мозг не способен. Ночь этот раздражитель убирает.
Ну, если в рабочий день, просто утром и первой больше половины дня погулять по улицам, особенно если у тебя не мегалополис какой-то огромный там, то тоже определенная такая медитация. Как бы нет такого напряга, нет толпы людей. Просто все заняты делом, а ты занят собой, у тебя свои какие-то серьезные переживания, какие-то восприятия окружающего.
Только не утром. Избавьте меня от этого.
А наше время, к сожалению, подходит к концу. Сейчас очень быстро пробежимся по тем, кто был в студии. Вдруг кто забыл. Это Николай Вороновский.
До свидания.
Дмитрий Андреев, который уже потихоньку засыпает.
Да нет, уже проснулся, наоборот. Счастливо вам.
К концу эфира. Ася Кривец.
Всего доброго.
Михаил Ларсов.
До свидания.
Майк Элса.
Всем пока.
Я Даниил и Даша и Виталик Благовы.
У меня время бодрствования ночи.
А сейчас мы послушаем композицию Pink Floyd под названием Time.
Starting guy.